Глава 15. Господь воитель Парашурама. Блаженный сын Вьяса сказал: «Красавица Урваша родила Парураве 6 сыновей, которым дали имена Аю, Шрутаю, Сатью, Рая, Виджая и Джая. От Шрутаю родился Васуман, от Сатью – Шрута Джая, от Рая – Эка, от Джаи – Амита, от Виджаи – Пхима. У Пхимы был сын по имени Канчина. Сына Канчины звали Хотрака, сына Хотраки – Джану, который одним глотком выпил всю Гангу. Сына Джану звали Пуру, сына Пуру – Балака, сына Балаки – Аджака, сына Аджаки – Куша. 4 сыновей Куши звали Кушамбу, Таная, Васу и Кушанабха. Сына Кушамбу звали Гадхи.
Ну, хорошо. Отцом же тоже получился.
Хорошо. У царя Гадхи была дочь по имени Сатьявати, за которую посватался мудрец Ричика. Полагая лесного отшельника недостойным царской дочери, Гадхи выдвинул Ричике, как ему казалось, невыполнимые условия. «За дочь знатного рода, — заявил государь, — ты должен будешь заплатить богатый выкуп. Испокон веков мы, цари, пуще всего на свете ценили боевых лошадей. Приведи мне 1000 скакунов, белых, как лунный свет, и чтобы у каждого из них одно ухо было, и чтобы у каждого из них одно ухо было черным. Тогда клянусь, дочь моя станет твоей женой». 1000, да? Мудрец нисколько не смутился условием государя, и уже на следующее утро у городских стен стоял табун великолепных белых лошадей, дарованных Ричике морским владыкой Варуной. Так лесной отшельник женился на царской дочери. Сатьявати и матушка ее, царица Гадхи, обе желали зачать сыновей и потому просили мудреца прочесть над жертвенным огнем особые заклинания. Значит, мать и дочь хотели иметь сыновей. И они устроили общее жертвоприношение, в котором брахманы должны были просить, чтобы они обе принесли сыновей. Дары жертвоприношения были поделены на 2 доли. Одну, освященную воинским заклинанием, предстояло отведать царице. Вторая, освященная брахманским заклинанием, предназначалась для Сатьявати. Сам там, значит, происходит жертвоприношение, значит, при этом обряде происходит жертвоприношение, и бросают разваренный в молоке рис, бросают в огонь вместе с топленым маслом. И то, что остается, просад от этого огня, над ним читаются, или во время бросания в огонь читается мантра. И, значит, это такая ведическая мантра, где предпоследнее слово, оно там произносится либо кшатри, либо брахман. Предпоследнее слово. Значит, вот если произносится слово кшатри, значит, женщина, которая должна зачать, съест, значит, вот этот, ну, вот остаток этого сладкого риса, у нее будет кшатри, у нее родится воин. Если там произнесено над этим горшком, над горшком со сладким рисом произнесено брахман, слово брахман, значит, родится брахман у этой женщины. Вот, значит, вот, поскольку жертвоприношение было общее, то разделили на 2 горшка. В одном был рис, предназначенный, чтобы родился кшатрий, воин, в другом, чтобы родился жрец, священник, брахман. Разложив перед женщинами дары богов, мудрец отправился на реку совершать омовение. Вот эти 2 горшка. Да? Царица Гадхи, то есть мать, да? полагая, что дочь ее скорее принадлежит к сословию кшатриев, нежели к брахманов, настояла на том, чтобы Сатьявати причастилась к ее, царице, жертвенной пище. Узнав о том, то есть она, Значит, дочь была замужем за брахмана, но отец у нее был кшатрий. Поэтому царица решила, пусть она лучше, пусть ее сын будет кшатрием, поскольку отец у нее кшатрий. И она, царица, жена кшатрия, отдала своей дочери свой горшок с рисом, а сама себе взяла брахманский горшок. Узнав о том, что жена и теща обменялись жертвенной пищей, мудрец с сожалением молвил о супруге. То есть это муж дочери, да? С сожалением молвил супруге, за то, что ты съела дары воинского сословия, презрев брахманское, сын твой вырастет беспощадным воином, который истребит несчетное число царей, а брат твой откажется от царствия и посвятит себя духовному подвигу. Сатьявати ласковыми словами умоляла мудреца не обращать их сына в палача. Тогда, смягчив гнев, Ричика молвил, «Быть по-твоему, царевна, сын твой не будет истребителем царского сословия, таковым станет твой внук». Через год у Ричики и Сатьявати родился, у мудреца Ричики и Сатьявати, от этой девушки, царевны, родился сын, коего назвали Джамадагни. Значит, вот он должен был быть истребителем царского рода, но он им не стал. А напротив, он решил посвятить себя духовным деяниям. По прошествии времени Сатьявати обратилась в священную реку Каушуки, дабы водами своими смывать грехи людей. Сын Сатьявати, Джамадагни, взял в жену Ренуку, дочь Рены. У них родилось много сыновей, старшего из которых нарекли Васуманом, а младшего Рамою, коего впоследствии стали величать Парашурамой. Парашу – это топор. Просветленные мудрецы учат, что Парашурама, истребивший 21 колено земных царей, был ипостасью единосущего Господа – Вишну. Парашурама принялся истреблять земных правителей, когда те, поддавшись низменным страстям, стали попирать закон Божий и собственный устав. И хотя преступление царской в сущности было ничтожным, великий воин истребил целые сословия, не дожидаясь, покуда бесчестие правителей не сделались для земли тяжким бременем. Парикшит спросил, чем же земные правители так не угодили Парашураме, что он истребил их 21, что он истреблял их 21 поколение? Сын Бадараяны Вьяса отвечал, «О, благородный государь, я скажу тебе, что послужило причиной столь великой ненависти брахмана к кшатриям. Некогда повелитель Хайхаев, Картавидьярджуна, за преданность свою Дататреи получил в дар от своего Господа». Дататрея – это Господь, аватар Господа. «Получил в дар от своего Господа способность увеличивать число своих рук до 1000, дабы разить врагов великим количеством оружия. Тогда же Господь обещал царю, что тот не узнает горечи поражений, что переживет он всех врагов своих, что чувства его до последнего мига не утратят юношеской живости, что красота его не померкнет вовеки, что власть его будет незыблема, слава нетленна, тело молодо, что сможет он становится невидимым и будет владеть всеми прочими тайными силами, всеми 8 тайными силами. Стяжав все вожделенные для смертного благословения, царь, точно ветер, пустился в странствие по свету, нигде не встречая препятствий на своем пути. Не было на земле существа, кого не покорил бы счастливец своей силою, умом и очарованием. Однажды, нежась с прекрасными девами в водах Нармады, сластолюбец одним движением руки повернул вспять священную реку. Поднявшаяся волна смыла лагерь Раваны, который в ту пору победоносно шествовал по свету со своим великим войском. Полагавший себя непобедимым, десятиглавый демон не смирился с позором и осадил Махишмати, стольный город Картавидьярджуны. Не выпуская красавицы из нежных объятий, Картавирья Арджуна свободными руками пленил грозного Равану и посадил в клетку точно вороватую обезьяну. Потом, вслазь потешившись, царь выпустил незадачливого героя на волю и выдворил вон из своих владений. Однажды на охоте в дремучем лесу Картавирья Арджуна набрел на жилище старца Джамадагни, сына Пуруравы и Урваши. Лесной отшельник оказал весьма радушный прием гостю его свите, этому тысячерукому. Для царя, стражи, царских сановников и слуг был устроен роскошный пир, яство для которого поднесла корова желаний Камадхену, бывшей в собственности у царства, у старца. Вдоволь насытившись от хозяйских щедрот, государь решил, что не пристало лесному отшельнику владеть столь великим сокровищем, и велел людям своим отобрать чудесную корову у одинокого старца, дабы народ хайхаев ни в чем более не испытывал нужды. Служившая прежде дарительницей принадлежностей для жертвенных таинств, корова проливала горькие слезы, когда государева стража уводила ее с теленком прочь от жилища мудреца в город Махишмати. Прознав о злодеянии царя, младший сын отшельника Парашурама вскипел яростью, точно придавленной ногою гадюка. Схватив топор, щит и лук со стрелами, Парашурама бросился вслед за похитителями, как лев за стадом слонов. Уже стража отворила городские ворота, чтобы впустить внутрь царский поезд с добычей, как вдали показалось облако пыли, которое зловещую кометою приближалось к крепостным стенам. Огромных размеров дикарь в черной оленьей шкуре со спутавшимися рыжими волосами, с топором в руке и луком за плечами, мчался к городу во всю прыть. Чтобы остановить исполина, Картавирья Арджуна бросил ему навстречу все свое войско – ратников пеших, на слонах и колесницах, вооруженных палицами, мечами, пиками, прощами, трезубцами и огненными головнями. 17 дружин Акшаухини выступили против неистового дикаря, и все до единой полегли в первой же сече. В ловкости владения боевым топором Парашу сын отшельника не знал себе равных. Точно ветер носился он над вражескими рядами, оставляя за собой груды окровавленных туловищ с отсеченными руками и ногами. Обезглавленные на землю валились боевые слоны, давя под собой наездников и пеших воинов. Под ударами острого топора крушились колесницы, вдребезги разлетались вражеские щиты, древки, знамен, тугие луки. Земля побагровела орошенную кровью защитников крепости, и свидетель гибели своего войска, властитель хайхаев, сам ринулся на неистового дикаря. 500 руками Картавирья Арджуна схватил 500 тугих луков и положил на них 500 острых стрел. Но не дав царю опомниться, великий воин одним залпом из своего лука разбил в щепы все оружие в руках неприятеля. Тогда Картавирья Арджуна принялся вырывать с корнями вековые деревья и метать их во врага. Неожиданно дикарь вырос перед ним, словно из-под земли, и одним махом топора отрубил врагу 1000 его рук, как многоглавному змею отрубают клубуки. Следом Парашурама отсек безрукому царю голову, и та рухнула на землю, точно снесенной молнией, горная вершина. Сотни царевичей, сыновей Картавирья Арджуны, в ужасе бежали из города, и Парашурама, освободив из плена корову желаний, вернул ее своему отцу, старцу Джамадагни. В лесу он поведал родителю и старшим братьям о том, какой смертью умер царь хайхаев. В ответ мудрец с грустью молвил: «Рама, сын мой любимый, тяжкий грех совершил ты, умертвив нашего государя, ибо царь человеческий есть наместник богов на земле». Брахманы терпеливы и великодушны, за это нас и чтут миряне. Лишь благодаря умению прощать, творец Брахман достиг положения владыки вселенной. Богатство брахмана – это его добродетели, главные из которых – способность прощать. Всепрощение, точно солнечный луч, освещает человеку путь на небеса. Прощая ближнего, ты стяжаешь прощение Всевышнего. Сын мой, убийство власть придержащего – грех более тяжкий, нежели убийство священника. Искупить грех этот возможно лишь покаяниями, с мыслями о непорочном и молитвами в святых местах. Все. На этом закончилась глава 15.
21 поколение – это как? Там все живы были от этого 21 поколения? Или это во времени?
Во времени.
То есть он жил вот, все очень долго?
Но он до сих пор, говорят, живет. Он же еще даже с Пхимой сражался. Во-первых, он сражался с Пхишмой, с дедом Пхишмой.
Почему закончилось?
Никто никого. Это в Махабхарате. Никто никого не победил, они разошлись.
Все не очень понятно. То есть он жил, когда его 21 поколение. Если он самых старых убил, как остальные появились?
Но он, молодые подрастали, он их убивал. Он не всех убил. Кто-то сбежал от его гнева. В Махабхарате говорится, одни сбежали в горы севернее урочища Кашьяпы, то есть какие-то горы над севернее Каспийского моря. Это какие? Кавказские? Вот. А кто-то сбежал, в общем, туда, в Скандинавию. Кто-то...
То есть он ждал, пока кто-то вырастет, да? А тогда...
Да. Ну, то есть он убил кого-то, пошел в другие места. Но там
они же сражались тогда только с воинами настоящими. Они же не убивали мирных жителей.
Детей не убивали, да. А дети подрастали, становились кшатриями. Он их убивал. Вызывал их на бой. Всех убивал. Вот в Махабхарате говорится, что два племени выжило. Это те, кто сбежали на Кавказ, и те, кто сбежали в Скандинавию, викинги. Ну все тогда. Есть вопросы?
Есть вопрос такой, известно, что Кришна был воришкой. А можно ли воровать из самого Кришны? Можно ли подражать Кришне в его воровстве? Для Кришны не является это аморалью?
То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Однажды Юпитер, он воплотился на Земле в виде быка, в виде тельца. Вот. И он решил быть как и Юпитер. Но ему сказали, то, что Юпитеру, раз ты тельцом воплотился, тебе не позволено совершать те бесчинства, которые ты мог совершать в облике громовержца. То есть, если душа – это раб Божий, то она не должна подражать своему господину. Слуга, он не должен подражать повадкам своего господина. Он должен потворствовать его прихотям, его порочным желаниям, а не забавляться вместе с ним. Если господин хочет пьянствовать, то слуга не должен пьянствовать. Кто же тогда будет подносить ему чарку? Наоборот, он должен сохранять трезвость и оберегать своего хозяина от неприятностей. Потому что когда он хозяин пьяный, он становится беззащитным, беспомощным, и его могут уязвить враги. Поэтому слуга во все пьянствия своего хозяина, он всегда остается трезв, невозмутим. Когда Кришна бесчинствует, предается забавам в своей обители, то всегда охранником у этой обители находится Господь Шива. Шива, он всегда смотрит за порядком, оберегает. Так же и слуга, так же раб Божий. Если Господь воришка, значит, мы должны помогать ему воровать. Но не самим воровать.
На шутку.
Оберегать то, что он хочет украсть, оберегать. Подготавливать, чтобы это как можно естественнее выглядело. А что он ворует? Он ворует все, что мягкое. То есть, вот это, если сердце какое-то размякло, стало мягким, он обязательно его сворует, как масло. Потому что Кришна же он не просто воришка, он ворует масло. Вот. Поэтому преданные, это называется проповедью, они размягчают сердца других душ, чтобы они становились пригодными для воровства. Но ни в коем случае не воровать сердца эти для себя. Это тогда будет... За это на дыбу колесуют, четвертуют. Кто уподобляется Кришне, того колесуют. Это сначала привяжут к колесу, обломают руки, ноги, потом их отрубят, потом выставят туловище без рук и без ног на этом колесе, а потом уже снесут голову. Это такая вот кара, видимо, за воровство. Ну так на Руси всегда было.